«Уверены ли вы, Степан Алексеевич, что они поехали в Мишино?» — спросил вдруг дядя. «Это, брат, 20 верст отсюда», — прибавил он, обращаясь ко мне. «Маленькая деревенька в 30 душ. Недавно приобретена от прежних владельцев одним бывшим губернским чиновником. Сутяга, каких свет не производил». «Так, по крайней мере, о нем говорят. Может быть, и ошибочно. Степан Алексеевич уверяет, что Обноскин именно туда ехал, и что этот чиновник теперь ему помогает». «А то как же!» — вскричал Бахчеев, встрепенувшись. «Уж я говорю, что в Мишино. Только теперь его в Мишине-то, может, уж Митькой звали, Обноскина-то. Еще бы 3 часа на дворе попусту прокалякали». «Не беспокойтесь», — заметил Мизинчиков. «Застанем». «Да, застанем. Небось, он тебя дожидаться будет. Шкатулка-то в руках. Был да сплыл». «Успокойся, Степан Алексеевич, успокойся. Догоним», — сказал дядя. «Они еще ничего не успели сделать. Увидишь, что так».
«Не успели сделать», — злобно переговорил господин Бахчеев. «Чего она не успеет наделать, даром что тихонькая». «Тихонькая, говорят, тихонькая», — прибавил он тоненьким голоском, как будто кого-то передразнивая. «Испытала несчастье. Вот она нам теперь пятки и показала, несчастная-то. Вот и гоняйся за ней по большим дорогам, высуни язык ни свет ни заря. Помолиться человеку не дадут для Божьего праздника. Тьфу!»
«Да ведь она, однако ж, не малолетняя, — заметил я, — под опекой не состоит. Воротить ее нельзя, если сама не захочет. Как же мы будем?»
«Разумеется, — отвечал дядя, — но она захочет, уверяю тебя. Это она теперь только так. Только увидит нас, тотчас воротится, — отвечаю. Нельзя же, брат, оставить ее так, на произвол судьбы, в жертву. Это, так сказать, долг».
«Под опекой не состоит», — вскрикнул Бахчеев, немедленно на меня накидываясь. «Дура она, батюшка, набитая дура, а не то, что под опекой не состоит. Я тебе о ней и говорить не хотел вчера. А на медне ошибкой зашел в ее комнату. Смотрю, а она одна перед зеркалом, руки в боки, экосес выплясывает. Да ведь как разодета! Журнал, просто журнал. Плюнул, да и отошел. Тогда же все предузнал, как по писанному».
«К чему ж так обвинять?» — заметил я с некоторой робостью. «Известно, что Татьяна Ивановна не в полном своем здоровье, или лучше сказать, у ней такая мания. Мне кажется, виноват один Обноскин, а не она».
«Не в полном своем здоровье, но вот подите вы с ним», — подхватил толстяк, весь побагровев от злости. «Ведь поклялся же бесить человека. Со вчерашнего дня клятву такую дал».
«Дура она, отец мой, повторяю тебе, капитальная дура, а не то, что не в полном своем здоровье. С из малолетства на Купидоне помешана».
«Вот и довел ее теперь Купидон до последней точки. А про того с Бороденкой-то и поминать нечего. Небось, задувает теперь по всем по 3 с денежками. Динь-динь-динь, да посмеивается».
«Так неужели же вы в самом деле думаете, что он тотчас и бросит ее?
А то как же? Небось, таскать с собой станет такое сокровище? Да на что она ему? А берет ее, да и посадит где-нибудь под куст, на дороге, и был таков. А она и сиди под кустом, да нюхай цветочки».
«Ну уж это ты увлекся, Степан, не так это будет», — вскричал дядя. «Впрочем, чего ж ты так сердишься? Дивлюсь я на тебя, Степан, тебе-то чего?»
«Да ведь я человек, али нет? Ведь зло берет, в чуже берет. Ведь я, может, ее же любя говорю. Эх, прокисай все на свете! Но зачем я приехал сюда? Но зачем я сворачивал?
Мне-то какое дело?